Айртон исполнил приказание инженера. Еще заранее он распряг анаграф, и они бродили теперь по коралю. Исследователи заперли ворота с наружной стороны и пошли по узкой тропинке к западному побережью. Сайрос Смит впереди, Айртон позади. Они шли как по слою ваты. Вся почва была покрыта мельчайшими частицами, осевшими из воздуха. В лесах не было видно ни одной живой твари, даже птицы разлетелись. Иногда ветер, играя, взметал с земли пепел, и тогда путешественники, окруженные плотным облаком, теряли друг друга из вида. Они то и дело прикладывали носовой платок к глазам и ко рту, чтобы не ослепнуть и не задохнуться в этой густой пыли. Понятно, что в таких условиях Сайрос Смит и Айртон не могли идти быстрым шагом, да и сам воздух был тяжелый, словно из него выгорела часть кислорода. Дышать становилось все труднее. Через каждые 100 шагов приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Было уже больше 10 часов, когда наши путники достигли гряды базальтовых и порфировых скал, в беспорядке нагроможденных вдоль всего северо-западного берега острова. Айртон и Сайрос Смит начали спускаться вниз, по обрывистому склону, стараясь держаться той почти непроходимой тропинки, которая привела их грозовой ночью к пещере Дакара. Впрочем, при дневном свете этот путь был менее опасен. К тому же пепел, покрывавший гладкие, точно отшлифованные склоны, облегчал спуск, не давая скользить ноге. Вскоре путники достигли вала, который служил продолжением берега на высоте примерно 40 футов. Сайрос Смит вспомнил, что вал постепенно понижается, образуя пологий спуск к морю. Хотя уже начался отлив, песчаный берег еще не обнажился. И волны, бурые от осевшей воду вулканической пыли, били о подножье базальтовых скал. Сайрос Смит и Айртон без труда отыскали вход в пещеру Дакара и остановились у скалы, которая служила как бы нижней площадкой вала. «Лодка здесь?» — спросил инженер. «Да», — ответил Айртон, подтягивая к себе легкий челн, который они укрыли с Пенкрофом под сводом базальтовой пещеры. «Что ж, отправимся в путь». Оба сели в лодку. Она легко скользнула по волнам под низко нависшие своды пещеры. Айртон высек огонь, зажег фонарь и поставил его на нос лодки с таким расчетом, чтобы сноп света освещал им путь, затем взялся за весла. Сайрос Смит сел за руль и направил лодку во мрак пещеры. Наутилуса уже не было здесь. Не видно было его огней, побеждавших вечную ночь, царящую в гроте. Возможно, электрический свет, питаемый мощными источниками энергии, еще сиял в глубине вод. Но сюда, на поверхность, из бездны, где нашел свою могилу капитан Немо, не пробивался ни один луч. Свет фонаря позволял, впрочем, Сайросу Смиту уверенно вести лодку вдоль правой стены пещеры. Под базальтовыми сводами царила гробовая тишина, во всяком случае в передней части пещеры, потому что некоторое время спустя инженер отчетливо различил гул, идущий из недр земли. «Это вулкан», — сказал он. Вскоре к подземному гулу присоединился и едкий запах химических соединений. Сайрос Смит и Айртон чуть не задохнулись от сернистых испарений. «Этого-то и боялся капитан Немо», — пробормотал Сайрос Смит, и лицо его слегка побледнело. «И все же мы должны добраться до цели». «Что ж, доберемся», — ответил Айртон. Он налег на весла, и лодка понеслась вглубь пещеры. Минут через 25 после начала пути лодка достигла задней стены пещеры и остановилась. Сайрос Смит встал на скамью и начал водить фонарем, освещая по частям стену, отделявшую пещеру от главного кратера вулкана. Какова толщина этой стены? 100 футов или 10? Никто не мог бы дать ответа на этот вопрос. Но вряд ли стена была очень толстой, так как подземный гул слышался здесь вполне отчетливо. Обследовав стену в горизонтальном направлении, инженер прицепил фонарь к концу весла и снова стал водить им по базальтовой стене, стараясь осветить ее верхнюю часть. Отсюда, через еле заметные глазу трещины, пробивался меж каменных глыб едкий дым, отравлявший воздух в пещере. Вся стена была изборождена трещинами, и некоторые из них, особенно отчетливо вырисовывавшиеся на гладкой поверхности базальта, спускались почти до самой воды. Сайрос Смит стоял в глубоком раздумье. потом еле слышно прошептал. «Да, капитан был прав. Здесь таится опасность, и опасность поистине ужасная». Айртон ничего не спросил. По знаку Сайреса Смита он снова взялся за весла, и через полчаса путники выбрались из пещеры Дакара.